Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу с вами передачу «Страсти и борьба с ними». У нас с вами сегодня уже 20-я встреча. Мы обсуждаем огласительные вопросы. Напомню, что они обязательно необходимы для того, чтобы подойти к теме изучения страстей. Напомню, опять же, потому что каждый раз это говорю, важно, прежде чем мы коснемся вообще борьбы со страстями, вообще начнем узнавать эту тему, как-то познавать с вами, и уж тем более, если начнем сами с собой бороться, мы должны строить нашу вот эту борьбу, спасение, по большому счету, да, это называется, на правильном фундаменте веры. Поэтому мы с вами не какие-то новости сейчас обсуждаем, это все вы можете сами прочитать, но кому-то легче посмотреть, да, послушать. У кого-то, может быть, литературы под рукой не будет. Но еще раз напомню, что мы не какие-то новости с вами изучаем. Это то, что церкви известно очень-очень-очень давно. Собственно, сколько церковь существует, столько эти знания и существуют. Мы с вами на прошлой нашей встрече говорили о предвечном свете Пресвятой Троицы, о том, как Господь, прежде чем сотворить мир, прежде чем сотворить человека, конечно, он это делает по плану, да, это не какой-то не хаос, это не случайности, а все происходит по его божественному плану. Господь предполагает, что, даруя человеку свободу, человек может этой свободой воспользоваться неправильно. Да? Вот об этом мы с вами говорили на прошлой нашей 19-й встрече о предвечном совете Пресвятой Троицы. Сейчас мы с вами должны будем поговорить о вообще обучении церкви, о Боге, о Святой Троице. Тема эта архисложная. Я, честно говоря, долго к ней готовился внутренне. Собственно, информации-то какой-то принципиально новой нет, но одно дело, ты это все понимаешь сам, другое дело, нужно это преподать в виде урока, да, получасового нашей встречи, беседы. Поэтому давайте попробуем это сделать. Что я первого написал? Догмата Святой Троицы непостижим. Почему так? Собственно, как он звучит? Догмат Святой Троицы звучит так, что мы веруем в Господа единого по существу, но троичного в лицах. Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. В чем непостижимость? Мы когда с вами говорили о свойствах Божьих, это за несколько передач, да, до этой, вы можете посмотреть в архиве наших передач о свойствах Божьих, там у нас целых две передачи было посвящено этой теме. Мы с вами говорили, что вообще познать существо Бога невозможно. Почему? Потому что мы не обладаем таким аппаратом познания, у нас ум не такой, чувства не такие, мы приземленные, грубые существа, нам чтобы что-то понять, нужно разобрать, попробовать на вкус, там, на запах там, и так далее. И только потом мы поймем, что это такое, и то не точно. А что касается познания Бога, то тут совсем наши механизмы познания не работают. Мы можем познать Бога только верой, да? Мы можем познать, как святые отцы нас учат, приблизиться к Нему аскетической жизнью, духовной жизнью правильной, прикоснуться к Богу в таинствах. Это другой способ познания, не рациональный, не с помощью ума, не с помощью там, математики там, и так далее. Так вот, когда мы говорим о догмате Пресвятой Троицы, то мы тоже должны сразу с вами договориться, что эта тема такая, она не связана с математикой, умом. Не потому, что эта тема глупая, да, нет. Еще раз напомню, что эта тема сверхчеловеческая, да. Вот о том, что каков Бог сам, он открывает в Священном Писании. То есть это истина, которую мы с вами сталкиваемся в Священном Писании. Это не люди придумали. Да, термин был сформулирован о Господе Пресвятой Троице, что Господь Пресвятая Троица уже в христианское время. Но знания о Боге нам даны в Священном Писании еще задолго до пришествия Господа Иисуса Христа на землю. Прообразы, намеки, да, такие пророков были. И тем более это раскрывается все в Евангелии, вот о том, какой Господь. Поскольку он непостижим, да, сам Господь. Мы только можем предполагать, что касается его качеств, свойств, да, его божественного, божественной природы. Только что касается догмата Святой Троицы, смотрите, с точки зрения логики это вообще нелогично. Как можно быть три личности, да, а существо одно? Ну, вообще никак нелогично. Ну и слава Богу, собственно, да. Мы здесь с вами не математикой занимаемся, а пытаемся для себя обозначить вот именно учение Церкви Святой Троицы, о Господе. Поэтому давайте так. Мы это просто принимаем, да, но рассчитать что-то невозможно, да, договорились. То есть догмат непостижим, мы его только принимаем. У нас на самом деле в жизни много чего такого, наверное, есть, когда мы просчитать, понять не можем, но нам говорят, да, и мы принимаем на веру. То здесь мы принимаем на веру, но не от людей, да, не от человеков, а от самого Бога. Это, кстати, есть вот проверка, собственно. Принимаю я догмат, да, верю, как верит церковь, или мне нужно, чтобы мне кто-то что-то доказывал. Вот что касается вот этого догмата, тут ничего, собственно, не докажешь. Вот открыто так и все, да. Ну, давайте попробуем разбираться немножко. Вот в вопросах взаимоотношений, может быть, ли Святой Троицы. Итак, смотрите, Троица единосущная и нераздельная, да? Что значит единосущная? Существо одно, божественное существо одно. Вот я здесь нарисовал такую картинку, может, она, конечно, не сильно красивая, да? И, может быть, не сильно, ну, как бы не очень точно отразит весь суть этого вопроса, но давайте примерно, да, вот мы, понятно, что говорим о примерно, приблизительно для того, чтобы хотя бы как-то эту тему понять. Вот смотрите, вот я нарисовал такой овал, это будет, конечно, символ единого существа. И мы видим, что в этом, этот овал разделен на три части, ну, предположим, что они равные, да, понятно, что я с линейкой тут не стоял, на это мы не обращаем внимания, да, вот три равные части. Отец в центре, Сын и Святой Дух. Троица единое, да, единое существо. А что значит единое существо? Это значит, что у каждого лица Святой Троицы те же самые божественные свойства, одинаковые. То есть не надо представлять Святую Троицу какую-то в виде... Вот мы в прошлый раз я приводил пример иконы, да, иконы Андрея Рублева преподобного. Это ветхозаветное представление Святой Троицы, когда... Господь в виде трех ангелов явился пророку Аврааму, да, далекому предку Аврааму, то здесь мы говорим немножко о другом. Каждое лицо Святой Троицы обладает единым, получается, естеством, и ничем, кроме личных качеств, не отличается. Но это мы сейчас поговорим. Нераздельное. Что значит нераздельное? Это означает, что это не три разных Бога, да, как часто бывают люди, плохо знающие христианство, начинают христиан обзывать язычниками, что, мол, мы как бы верим, что у нас якобы троебожие. Нет, ничего подобного. Мы верим в Бога единого, но троичного в лицах. Да? Поэтому Святая Троица, она нераздельная, то есть не бывает такого периода и не будет, когда Святой Дух где-то отдельно существует, да, или Сын где-то отдельно существует, или отец там взял, от всех ушел и как бы всех бросил. Да? Это вообще не про божественную природу. То есть она нераздельная, она никогда не разделяется. Когда мы будем что-то читать о догмате Святой Троицы, мы обязательно можем споткнуться, так скажем, да, столкнуться со словом, совершенно незнакомым для нас, словом «ипостась». Вот «ипостась». Слово «ипостась». Это греческое слово, оно обозначает лицо и личность. Да? Ой, прошу прощения. Личность. То есть естество Божественной Троицы единое. Да? Все божественные свойства, которые мы изучали на прошлых наших встречах, они свойственны каждому лицу Святой Троицы. Они, еще раз скажем, нераздельны не только в плане географическом каком-то, да, но нераздельны еще и по свойствам своим, по божественной природе. Они все одинаковые. Да, это единое существо, единое божество. Но они отличаются ипостасно, да, то есть по характеристикам личности. А как отличить их? Вот нам как раз и церковь и предлагает так понимать, что отец, вот они, вот, собственно, вот этим и отличаются лица Святой Троицы друг от друга, происхождением. То есть отец не рожден, вот отец не рожден, да? Сын рождается от отца, вот, рождается от отца, а Дух Святый исходит от отца. Вот что, собственно, мы знаем, чем они, собственно, и отличаются способом происхождения. Трудно, наверное, понять, да, что это такое. Но давайте мы будем даже дальше подробно разбираться. Зачем такие сложности? Вот опять же возвращаемся к пункту номер один. Это непостижимо, нам так передается, да, самим Богом о себе. Мы с помощью нашего понятийного аппарата не можем это познать, не можем это проверить, и познавать это все очень сложно. Почему? Потому что наш ум, он привык оперировать земными вещами, да ведь? У нас 2×2 – 4, а тут Троица равно 1. Вот как так? Вот так. Так вот, получается, смотрите, разница между ипостасными, то есть личными качествами лиц Святой Троицы именно в происхождении, ни в чем другом. Только в происхождении. Все остальное, еще раз напомню, естество единосущное. То есть все божественные качества у всех трех лиц Святой Троицы одинаковые. Давайте вот с этим разберемся. Сын рождается от отца. Ну, понятно, что для того, чтобы нам родиться, нам папа нужен, мама нужен, надо, чтобы они полюбили друг друга, женились там, и так далее, весь этот процесс, потом мы там когда-то родимся. Понятно, что по отношению к Богу это совершенно не относится. Рождение сына, во-первых, без сочетания с кем-то, да, происходит, потому что это божество, ему не нужно, как нам, папу, маму, чтобы родиться. Рождение происходит не как у нас, да, что сначала мама стала девочкой, потом девушкой, потом вышла замуж, стала замужней женщиной, только потом рождается, да, целый процесс происходит временной, то сын рождается от отца безлетно, как говорится у святых отцов, да, или вот в описании догматики. Безлетно, значит, не было такого времени, когда его не было. То есть мы с вами, когда говорили о качествах и свойствах божественной природы, мы с вами говорили, что Господь существует вечно. Да? Не было такого времени, когда его не было. Так вот, и в плане происхождения лиц Святой Троицы, сына, вернее, не было такого времени, когда сына не было. Вот так, скажем. Понятно, да? То есть он всегда был. Но это способ происхождения для того, чтобы мы хоть как-то примерно поняли, хоть чуть-чуть. Да? То есть он всегда такой, он всегда, причем рождается, вот если, вот, допустим, у женщины, пока она носит ребеночка, у них единая система нервная, да, мать чувствует, ну, что ребенок беспокоится, потому что он чувствует, что мама нервничает, да, кровь у них одна такая система, да, кровеносная получается. Ребеночек рождается, все, он и зашел, да, он уже другая уже личность, другое существо, он уже сам живет своей жизнью, пусть пока еще сначала зависит от матери, да, потом уже не зависит, это уже потом, да, взрослеет и так далее. То есть он как бы и зашел, и в стороне уже стал. То сын, рождаясь от отца, он никуда не исходит, нераздельная Троица, да, и ненасущная, нераздельная, снова возвращаемся к этим важным понятиям. То есть сын рождается, всегда был, всегда существует, никогда не будет такого времени, когда его рядом с отцом не будет. Это тоже важно понимать и знать. Дух Святый. Дух Святый исходит от отца. Смотрите, другой совершенно способ исхождения, да, происхождения. Опять же, получается, возвращаемся к тому, что не было такого времени, когда Дух Святый не исходил от отца, да? Нет такого, что он исходит и где-то куда-то там пропадает, да, или где-то там сам по себе путешествует. Дух Святый – это не дыхание, как можно представить, да, вот некоторые люди часто ошибаются, думая, что Дух Святый – это что-то связано, как бы некое дыхание божества, да, вот мы дышим, и это как бы вот некое дыхание Бога, да, это совершенно неправильно. Дух Святый – это такая же личность. Вот как вы личность тоже, да, так же и Дух Святый – тоже личность, только божественная. Вот третье лицо Святой Троицы. И когда мы молимся Духу Святому, чтобы он пришел, очистил нас от всякой скверны, да, вот Царю Небесному, Утешителю души истины, да, и же везде сы, и вся исполняет. То есть ты везде находишься, и все исполняешь. Вся жизнь на земле от тебя зависит. То есть мы говорим здесь не о дыхании каком-то, да, безличностном, как наше дыхание, оно же просто процесс физиологический, правда, у нас. От нашей личности. Наша личность от него зависит только потому, что перестанет дышать, там мы немножко изменимся, да, умрем, а так-то он на личность не влияет, то Дух Святый – это тоже такое же божество, как Отец и как Сын, такая же личность. Это тоже мы должны с вами понимать. То есть, когда мы к Нему обращаемся, мы обращаемся к личности, а не безликой какой-то энергии. Так вот, нам открыто в Священном Писании, что Дух Святый исходит от Отца. Исходит от Отца. Это один из таких важных моментов вот, в взаимоотношениях Святой Троицы, что вот, давайте напомню, да, единое существо, единое естество божественное, Отец не рожден, Сын рождается, Дух Святый от Отца исходит. И вот этот догмат Святой Троицы был зафиксирован на Вселенских соборах, и вот мы как-то касались тему католической церкви, да, и от падения ее от истины, и один из таких серьезных, собственно, догматических нарушений касался неправильного понимания исхождения Святого Духа. Вот если православное вероучение говорит, что Дух Святой исходит от Отца, да, и мы видим тут встроенную систему, ну, по крайней мере, вот ее представляем, да, то католическое богословие постепенно вот в католическое богословие вкралась такая идея, и она была уже утверждена там на соборах католических, о том, что Святой Дух еще исходит и от Сына. То есть, понимаете, какая происходит унижение вероучения о Святом Духе. То есть, если это личность, то она должна, собственно, происходить от Отца, да, получается, как учит нас Священное Писание и учит нас Церковь. А если мы говорим, что еще и от Сына, то получается, что за сложности такие, да? То есть в отношении Святой Троицы тут же внесено очень серьезный, получается, хаос и недоумение. Вот, поэтому это, конечно, любое ложное учение о Боге, оно является ересью и, к сожалению, губительно. Вот это вот вкралось такое неправильное понимание, к сожалению, в Западную Церковь. Вследствие чего она отпала, получается, от истины. Это тоже мы должны с вами понимать. Что касается происхождения. Само по себе происхождение не говорит о том, что вот у лиц Святой Троицы разное естество. Мы скажем, как вот он рожден, а он происходит, исходит, да? А этот не рожден, может, и не разное? Не разное. Вот можно привести такой пример, который есть у преподобного Иоанна Дамаскина в книге «Точное изложение православной веры». Кто хочет, кстати, можете поосваивать. Ну, кстати, очень сложная для изучения книга, там ее погрызть так надо, серьезно. Немножко отвлекусь. Прихожане попросили эту книгу разбирать. Мы по каждую субботу после вечерней службы пробуем это делать. Но это весьма непросто. Там надо так хорошо вчитываться, чтобы попробовать это пересказать. Так вот, Иоанн Дамаскин приводит очень интересную, струмную такую тему. Он говорит, что как понять вообще вот то, что происхождение лиц Святой Троицы и их естество, что оно, происхождение разное, да, естество одно. Он, смотрите, как говорит. Вот, допустим, возьмем Адама, Еву и Сифа. Сиф – это один из сыновей, один из первых сыновей Адама и Евы. У них же разное происхождение. Вот давайте вспомним, как происходит Адам. Его Бог сотворяет, да, Господь берет перст земную, вдыхая дыхание жизни, и вот мы видим Адама. Вот это один способ, да, он сотворен, да, и причем из праха земного, да, весь этот механизм, вот мы сейчас описали, понятен. Как Ева появляется? Ее же Господь сотворяет не из праха земного, правда, по-другому, из ребра Адама, да, то есть вот тоже другой способ происхождения. Мы с вами говорили, почему так, да, чтобы, напомню, просто чтобы Адам прекрасно понимал, что Ева – это не какая-то зверушка там симпатичная и полезная, да, а это часть тебя, равное тебе существо. Хоть и помощница, да, но равное тебе. И, допустим, Сив. Сив рождается уже на земле, уже после грехопадения Адама и Евы, и он рождается как обычно, как обычный человек, как мы с вами. Вот, пожалуйста, естество у них одинаковое, это все люди, Адам, Ева и сын, и мы с вами по человеческому естеству одинаковые, а способы происхождения разные, да? Творение, творение из праха, творение, сотворение из ребра и рождение обычным способом. Вот, пожалуйста. Также и здесь получается вот происхождение лиц Святой Троицы, их личностные особенности, да, ипостасные, если говорить термином вот этим, они как раз касаются происхождения, но вовсе не говорят, что у них естество разное. Вот, поэтому во всех событиях земной истории, во всех событиях нашей жизни, во всех таинствах, во всех богослужениях мы призываем, когда говорим о Святой Троице, конечно, мы обращаемся ко всем лицам Святой Троицы. И когда мы даже обращаемся, допустим, к Господу Иисусу Христу или к Отцу нашему Небесному, мы все равно обращаемся ко всем лицам Святой Троицы. И они все обязательно участвуют во всем, во всем. Нет такого, чтобы вот они между собой поссорились, не договорились. Это у нас-то бывает и разделение, и недоумение, и ссоры, и гордыня, и все что угодно. У лиц Святой Троицы не так. У них все, еще раз напомню, это единосущное, нераздельное во всем божественное существо. Поэтому, когда, допустим, вот мы коснемся темы воплощения Господа Иисуса Христа, да, во человечение, Сына Божия, то это тоже участие всех лиц Святой Троицы обязательно присутствует здесь. Поэтому вот это мы должны с вами понимать. Есть примеры из природы о Святой Троице, но они мне не нравятся, я вам сразу скажу. Я приведу один пример. Но сразу скажу, что они мне не нравятся. Почему? Потому что они очень по своим особенностям не отражают всей глубины как бы, вот, учения Церкви Святой Троицы. Ну, примерно хотя бы. Вот давайте приведем пример. Вот это Солнце. Вот у Солнца есть сама эта планета, да, звезда, которая горит. Лучики символизируют тепло, да, от Солнца происходит, и свет. И когда мы говорим о примерах из природы, наш окружающий, то можно привести такой пример, но еще раз скажу, мне он не нравится, что сам диск – это отец, а тепло и свет – это сын и Дух Святой, да? Что свет мы видим, тепло ощущаем, и они все происходят от отца. Ну, вот такой пример, который можно встретить в литературе. Там есть пример с родником, есть пример святоотеческий с радугой, что вот радуга показывает единство, как каждый цвет плавно перетекает в другой. Но это все так очень условно. Святитель Игнатий Брянчанинов приводит такой пример с внутренним духовным человеческим устройством, ум, мысль, дух, да, человеческий, их взаимосвязь, рождение чувств и мыслей из ума, да, получается, тоже некий такой образ действий Святой Троицы и взаимодействия лиц Святой Троицы. Но это все очень-очень-очень условно. Поэтому я бы предложил действовать каким образом, да. То есть мы знаем догмат Святой Троицы, да, что мы верим в единого Господа по существу, по естеству своему, но троичному в лицах, Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. Ведь просто принимаем и все. Вот это надо сделать, братья и сестры, чтобы нам правильно понимать о взаимоотношениях, да, наших личных взаимоотношениях с Церковью. Чтобы не оказаться так, что мы, допустим, подумаем, что это все недоказательно, это все там непонятно. Мы сразу начали с вами говорить, что все непонятно, да? Просто принимаем. Просто принимаем, как принимают дети, когда доверяют своим родителям, так же и мы должны доверять нашей Святой Церкви в плане вероучения обязательно. Чтобы не оказаться так, чтобы мы скажем, что вот непонятно, а значит, это мы не принимаем. Это вообще не про духовную жизнь. Нам много что может быть непонятно. Еще раз напомню, что инструмент у нас слабоват, да, для того, чтобы все прямо вокруг понимать. Вот, дорогие мои, на этом, наверное, мы эту тему закроем. Напомню, что вот подведем, да, итог. Подведем итог, что вот эти способы происхождения лиц Святой Троицы и являются их отличительными друг от друга качествами. Все остальное, все у Святой Троицы одинаковое, потому что естество едино. Вот на этом мы и остановимся. И в следующий раз, Бог даст, поговорим уже о Господе Иисусе Христе. И уже плавно подойдем к искуплению. Очень важная тема, особенно вот в плане борьбы со страстями. Спасибо, дорогие братья и сестры, вам за терпение, за внимание к нашей передаче. Спасибо вам большое. Помоги вам Господь, дорогие братья и сестры.